Давайте уже все вместе встречать Антона Кобзева у нас в прямом эфире. Я вас тоже всех встречаю и приветствую. Зовут меня Олеся по-прежнему. Я обращаюсь именно к вам, наши дорогие радиослушатели, слушатели Веда Радио. Если вы сейчас слышите меня, то вы автоматически являетесь слушателем именно Веда Радио. И я думаю, что вас интересует тема вегетарианства. Или, может быть, вас интересуют прямые эфиры с Антоном Кобзевым. Сегодня именно такой прямой эфир по теме вегетарианства. Так что готовьте свои вопросы, вспоминайте, что вас беспокоило. Наверняка эта тема вас беспокоит, если вы слушаете Веда Радио или как-то вы имеете отношение к этой теме. Вот сегодня на протяжении часа мы будем об этом говорить. Также мы продолжаем наше сотрудничество со студией вебинары «Золотого века». Вот Антон находится сейчас в Москве, я нахожусь в Краснодарском крае. Но у вас есть возможность нас не только слышать, но и видеть. Сегодня можно это сделать, зайдя на наш сайт vedaradio.fm и просмотрев подробнее новость о сегодняшнем эфире, вот там вы легко найдете видео. Так что смотрите или слушайте, выбирайте сами. Ну, давайте уже приветствовать Антона у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Очень приятно снова вас слышать. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит эфир по видео в интернет.
Спасибо, что согласились раскрыть эту тему. Эта тема, я думаю, для многих важна. Для тех, кто, может быть, только начинает переходить на вегетарианство, а может быть, даже те, кто уже много лет является вегетарианцами, что-то для себя новое откроют, либо определят для себя, как лучше помочь другим своим друзьям, возможно, стать вегетарианцами. С чего вообще нужно начинать? Или с чем вы в первую очередь нас хотите познакомить, Антон?
Спасибо, Олеся, да, за такой хороший анонс. Я действительно несколько лет, около 5 лет я сам являюсь вегетарианцем. А вот мой духовный учитель, например, он вообще около 35 лет вегетарианец. Ну, и я как-то понял, что я раньше не говорил на эту тему, хотя достаточно давно читаю лекции. И знаете, мне самому было очень интересно разобраться в этой теме, как-то для себя понять какие-то важные моменты и рассмотреть, с какими же проблемами сталкиваются вот те люди, которые хотят стать вегетарианцами. И я хотел бы начать с того, что вегетарианство, в принципе, это для многих людей является образом жизни, да, некой философией, неким, ну что ли, плацдармом, на котором строится вся их жизнь. Потому что вегетарианство – это не просто какой-то здоровый образ жизни, за этим стоит очень глубокое мировоззрение. И поэтому я бы хотел начать с того, что тем, кто хочет стать вегетарианцами, или тем, кто еще не вегетарианец по каким-то причинам, в первую очередь, конечно же, не хватает знания о том, почему это нужно, да, почему это важно. Всегда, когда мы хотим принять какое-то решение в пользу чего-то, то мы всегда рассматриваем, какие есть плюсы, а какие есть минусы. Да? То есть мы всегда хотим выбрать что-то достойное, мы хотим всегда выбрать что-то хорошее в своей жизни. И для того, чтобы это сделать, мы должны обладать определенным знанием. И поэтому я подготовил две лекции, и две лекции будут, да, на Ведорадио. И первая лекция, она будет посвящена вегетарианству как, ну, как философии, да, то есть как мы просто разберем вегетарианство с позиции. Ну, то есть, либо польза это, либо это вред, почему вот многие люди вегетарианцы, да, то есть мы рассмотрим вот эти темы. А вторая лекция будет посвящена именно вот как раз-таки тем проблемам, которые встречаются на пути человека, который однажды решил стать вегетарианцем. И какие проблемы у него возникают. Здесь я вообще проделал такую работу, я спрашивал очень многих людей, которые когда-то стали вегетарианцами, и также спрашивал людей, которые хотят стать вегетарианцами, они мне называли свои проблемы, то есть это был такой совместный труд. Я думаю, он будет очень полезен тем, кто слушает или смотрит нас. Итак, начну я с того, что веды объясняют одну простую вещь, что существование человека, оно происходит всегда на 3 уровнях. Первый уровень – это уровень тела, второй уровень – это уровень психики или тонкого тела ума, тонкого тела психики, по-разному называют его. И третий уровень – это третий уровень существования души. Да? То есть все, что мы делаем, оно имеет значение на всех этих 3 уровнях. И мы знаем, что если мы что-то делаем в своей жизни, то это несет какие-то последствия. И веды объясняют, что последствия наступают как для нашего грубого тела, как для нашего тела психики тонкого, так и наступают такие же последствия, наступают для нашей души. Да, которые, может быть, менее очевидны, менее заметны, но так или иначе они тоже наступают. Ну, например, вот если мы знаем, что если выйти на улицу зимой и не одеться, да, то есть, ну, или как-то одеться не по сезону, то первым последствием для тела будет то, что мы заболеем, естественно. Да? Последствием для психики будет то, что у нас испортится от этого настроение. Да? Потому что болеть никто не любит. Но также будут и последствия для души, потому что душа, она будет продолжать существование в этом теле и тоже претерпит определенные изменения из-за этого. И веды также объясняют, что вот с какими энергиями мы соприкасаемся, да, с какими носителями этих энергий в этом мире мы соприкасаемся, вот такой складывается наша судьба. Такие мы развиваем вкусы в этой жизни, такие у нас появляются отношения, понимание счастья. И в конце концов, такой будет и результат жизни, который мы проживем. А потом будет также еще следующая жизнь. Веды это объясняют. И пища для нас это очень важный элемент, потому что пища, она как раз таки является одним из этих проводников энергии, очень сильным. Это пища и вода, веды относят к этому носителю энергии. И, ну, в принципе, тут, что тут говорить, мы не мыслим свое существование без пищи. Большинство из нас не понимает, как можно жить без еды, правда же? Я бы даже сказал, абсолютное большинство.
Да.
За исключением, может быть, каких-нибудь йогов в Гималаях, которые там долго уже живут без еды, там, ну, и так далее. То есть в основном все люди, они очень сильно привязаны к пище, без нее они просто не могут жить. Да? Пища для нас означает жизнь. И вот тут есть очень интересный момент, что человек устроен именно таким образом, что он имеет право выбирать, что ему есть. Что будет являться для него пищей. Вот если взять, например, животных, то мы можем увидеть, что ни одно животное никогда не нарушает правила своей видовой пищи. Даже если оно умирает с голода, оно не нарушает правила своей видовой пищи. Но вот человек – это единственная форма жизни, где можно выбрать, где предоставлено вот это право выбирать. Но, к сожалению, так часто происходит, что мы, даже обладая правом свободного выбора, да, мы совершенно не пользуемся им и живем вот так, как будто бы у нас этого выбора и нет вовсе, да, никогда. То есть позволяем себе просто вот плыть по течению, и со временем можно видеть, что эта функция, она, ну, совершенно уже как-то атрофируется, и многие люди, они вообще в принципе каких-то решений не принимают осознанных, самостоятельных. Мы просто вынуждены принимать уже какие-то готовые решения и пользоваться этим просто, вот и все. Так вот, если любому взрослому человеку, который вот, ну, употребляет в пищу мясо, можно задать три простых вопроса. И первый вопрос заключается в том, вот, когда вы приняли осознанное решение, что вы будете употреблять в пищу мясо? И, скорее всего, мы не услышим никакого внятного ответа на этот вопрос, потому что такое решение попросту никогда не было принято. Второй вопрос очень простой. Можно спросить, о каких последствиях употребления в пищу мяса вы узнавали? И, скорее всего, здесь мы тоже не услышим никакого вменяемого ответа и, ну, какого-то развернутого, может быть, ответа. И третий вопрос тоже самое, тоже очень простой. Вот рассматривали ли вы какие-либо альтернативы или какие-то другие способы питания для себя? И, скорее всего, здесь тоже не прозвучит никакого ответа, потому что нетрудно догадаться, что абсолютное большинство людей, они попросту не делали этот выбор в своей жизни. Не делали. Этот выбор был сделан за нас когда-то. Да? Нам предложили просто готовое решение, мы его просто приняли и все. И таким образом мы были лишены вот этой свободы выбора. Да? Мы были вынуждены действовать по кем-то заданным параметрам. И вот каковы же в таком случае должны быть критерии свободного выбора? Да, вот для того, чтобы человек мог реально просто взять и выбрать свободно, чем ему питаться, а чем ему не питаться. И первое, что здесь можно выделить, это зрелость личности. Да? То есть это означает, что человек, перед которым стоит выбор, он отдает отчет своим действиям и способен ими руководить. Да, то есть он способен принять какое-то адекватное решение. Второй критерий свободного выбора – это наличие альтернатив для выбора. Да, ну, благо сейчас мы живем в такое время, когда эти альтернативы реально существуют. потому что очень много сейчас вегетарианства, вегетарианских диет, там рекомендаций всяких кулинарных книг и всего прочего, кулинарных курсов в том числе. Когда, то есть есть еще выбрать. Но то есть это правило должно быть. То есть фактически, если у человека нет альтернативы для свободы выбора, то свобода выбора остается только лишь ну, каким-то слоганом. Да. Третье – это полное, достоверное, беспристрастное знание об объектах выбора. Да? Потому что для того, чтобы выбирать, нужно исследовать один объект, нужно исследовать другой объект. Знание это должно быть беспристрастное, то есть оно не должно быть основано на... Ну, на том, что просто люди там этим, например, зарабатывают, и поэтому они, ну, рекламируют какую-то продукцию. Это должно быть просто объективное понимание того и другого, природы того и другого. И последнее – это возможность действовать в соответствии с принятым решением. Потому что, если, опять же, конечно, у человека нет возможности действовать в соответствии с принятым решением, да, например, в пользу там, вот, вегетарианства или в пользу там, других каких-то диет, то тогда тоже свобода выбора она остается лишь вот какой-то мнимой, нереальной. И поэтому, что я попытаюсь дать вот на этом семинаре, я попытаюсь дать какую-то объективную картину того, что реально происходит вот, с выбором диеты в жизни каждого человека. И какие последствия употребления в пищу мясных продуктов происходят в жизни человека. Я постарался сделать это максимально объективно, несмотря на то, что я сам вегетарианец. И поэтому я не ставлю целью вот этих лекций склонить кого-то там, к вегетарианству или там, заставить их отказаться от той пищи, которую они сейчас употребляют. Просто я хочу дать какую-то информацию для того, чтобы человек сам мог однажды просто вот поставить перед собой этот вопрос и сделать этот выбор уже осознанно, опираясь на то знание, которое он получил. И начнем с того, что вот опять же веды говорят, мы существуем на трех уровнях, да, это тело, психика и душа. И начнем с тела. Начнем с тела. И мы рассмотрим, что такое вообще питание на уровне тела. Что происходит с человеком, когда он ест, а что происходит с его телом. Да? Нам это важно знать, вот какие-то определенные истины простые, прежде чем сделать свой выбор. И первое, что должен понять человек, он должен понять, для чего он ест. Это очень важный момент, потому что многие люди даже нередко не понимают, для чего они едят. Многие думают, что мы питаемся для того, чтобы восполнить какие-то исключительно вот физические потребности тела, что нам не хватает там белков, я не знаю, там жиров, углеводов, там витаминов или еще чего-то. И это отчасти это так. Но веды говорят, что телу на самом деле нужно вот примерно в 3 раза меньше пищи, чем мы съедаем за один день. Представляете? В 3 раза меньше, чем мы съедаем за один день, нужно нашему телу. И встает тогда вопрос, а почему же мы едим так много? Что же заставляет нас есть вот всю остальную пищу, которая телу уже в принципе необходима? И веды объясняют, что эта пища необходима нашему тонкому телу психики. Эта пища необходима нашему уму. И понять это можно на простом примере, что вот если просто разложить, например, на составляющие ту пищу, которую мы съедаем за день, вот на белки, жиры и углеводы, да, и, например, просто вот взять их, ну вот, и раздельно человеку просто дать на завтрак, на обед и на ужин, например, то даже если он все это съест, он будет чувствовать голод, он будет чувствовать, что он не наелся. И хотя тело его будет в норме, фактически, но вот психика его очень сильно пострадает. Он все время будет испытывать неудовлетворенность, он все время будет испытывать чувство голода, да, то есть он какое-то будет неудобство испытывать. Желание еще что-то съесть будет вот у него такое присутствовать. И наоборот, если пищи будет немного, немного ее будет, но она при этом будет вкусной. Именно той, что вот подходит человеку и она нравится при этом, то он быстро наестся. Он быстро наестся и при этом будет в состоянии умиротворения, спокойствия. И, возможно, есть даже больше не захочется. И тому масса примеров. Медики вам подтвердят, что тело человека может жить без еды достаточно долго. Ну, там разные совершенно цифры называют, в зависимости от того, какая конституция у человека, да, то есть, например, у тех, у кого доша капха, тот может очень долго без еды, у кого доша вата, там, или много воздуха в теле, тот может меньше без еды. Но так или иначе, там вот разные цифры называются, там говорят, что примерно до 8 недель может без еды человек прожить. Ну, то есть, может, тело при этом его остается в норме, все очень хорошо с ним, да. При соответствующей подготовке некоторые люди живут вообще всегда без еды. Вот, знаете, есть такие праноеды, их называют. Слышали когда-нибудь о них, Олеся?
Да, конечно, слышала. Откуда это прану берут сверху, да, питаются? Или солнце еды, да, есть еще?
Да, совершенно верно. То есть это люди, которые просто берут вот прану, берут энергию из внешней окружающей среды и вообще в рот никакой пищи не кладут. Над ними много исследований проводят, там даже как-то их пытаются экспериментировать. То есть, ну вот факт остается фактом. Есть люди, которые живут вообще без еды. И тело при этом их, ну, оно живое, оно живет. Их не выносят там на носилках там или еще что-то. Они ходят, они существуют. Но это нужна определенная подготовка. Но это, опять же, подтверждает, что вот та доля, которую люди относят на питание своего тела, она не так значительна на самом деле, как то, что питаться должна наша психика. Например, человек, который много работает, он много ест. Но это не потому, что он сильно устает, а потому, что устает его психика. У него очень напряжена психика. Например, мы знаем, что после какого-нибудь долгого какого-то такого эмоционального разговора, где вы потратили много энергии, эмоций, где вы потратили вот именно силы из психики своей, то достаточно при этом просто вот съесть какую-то вкусную пищу, и при этом вы почувствуете себя хорошо. Ну, гораздо лучше вы почувствуете себя, нежели если вы ничего не поедите. Поэтому и кушать-то хочется после каких-то очень напряженных дел. Да, то есть, таким образом мы восполняем вот эту энергию психики. И вывод простой, что вот мы питается по большему счету тело нашей психики. Да, то есть посредством еды мы восстанавливаем тонкую психическую энергию, прану. Веды называют ее праной, благодаря которой мы, собственно, живем-то и дышим. А и мы знаем, что пища, она всегда связана вот с нашим настроением, да. Что вот, что мы поели, такое настроение будет, да. С едой мы, например, также связываем какие-то приятные моменты в жизни, да. Мы их закрепляем, поэтому все праздники, они всегда, вот на столе всегда много еды, да, на праздники. И стараются приготовить что-то такое очень вкусное, запоминающееся, чтобы эту эмоцию как-то еще больше подкрепить. Вот. Веды даже говорят, что вот обмен любовью, один из видов обмена любовью между людьми является угощение друг друга пищей. Вот. Поэтому то, что получает наше тело от еды, это лишь малая часть того, что получает наша психика. Но вот о том, чем же питается наше тело, вот об этом тоже нужно задуматься, потому что это очень важный момент. И общий вывод современных диетологов сводится к тому, что вот миф о незаменимости мяса, ну это в сущности просто миф. Он и создан, он, знаете, ну, как мне кажется, не какими-то могущественными там корпорациями там, или еще кем-то. Он создан просто из невежества людей. Примеры часто в ответ на предложение вот стать вегетарианцем, да, можно услышать, что без мяса невозможно жить. Наверняка каждый вегетарианец в своей жизни, ну, не один десяток раз он слышал вот эту фразу: «А как же ты живешь? Где же ты берешь белок?»
Или там как-то незаменимые аминокислоты, вот часто люди употребляют эти слова, по-моему, сами не понимают, что это такое. Я сразу изначально не понимала, пока сама просто не села и не почитала, что это такое.
Да, совершенно верно. Спасибо, Олеся. Да, действительно, как бы люди, они говорят часто: а как же незаменимые аминокислоты? Но если спросить его: а какие незаменимые аминокислоты? То человек, в принципе, растеряется, потому что он не понимает, о чем идет речь вообще. Он не знает, что это за аминокислоты и почему они такие незаменимые, и почему они нужны. Да? И вот детальное исследование этого вопроса, оно может помочь понять, что действительно в мясе содержатся все эти самые 8 аминокислот. Я не буду их сейчас перечислять, чтобы вот не загружать как-то этим эфир. Все вот эти 8 незаменимых аминокислот, да, которые, всего их 22, но вот есть 8, которые наше тело вообще не вырабатывает. Они необходимы для строения клеток, но есть 8, которые вот вообще не вырабатываются. Если там остальные хоть как-то, то эти 8 вообще никак. Но ложь состоит-то в том как раз, что они содержатся только в мясе. Вот говорится, что они только в мясе содержатся. По факту все эти аминокислоты, ну как строительный материал клеток, содержатся в злаках, в бобовых, в зелени, в фруктах, в овощах, там, в ореках, в молочных продуктах и так далее. И можно задать себе даже один простой вопрос. Хорошо, если они содержатся в мясе, откуда в мясе животных, да, то откуда они там берутся? Вот откуда они там берутся, откуда они там возникают? И ответом будет простой логичный вопрос. Они берутся как раз вот из этих фруктов, овощей, зелени и всего остального, которые едят животные. Очень простая вещь. И поэтому на самом деле человек вот может здесь вот выбирать, как ему получать эти аминокислоты. Либо вот прямым путем, да, так же как бразилы же меньшие, либо через вот какой-то синтезированный путь, да, то есть переработки уже чего-то переработанного. Но даже медики многие говорят, что то, что уже явилось, ну, как бы чьим-то домом, да, это не является твоей пищей, грубо говоря. Да? То есть, смотрите, если взять дом и, ну, взять и построить дом, да, то совершенно очевидно же, да, что этот дом, он не является строительным материалом кого-то другого. Это уже мой дом. Там уже все как-то преобразовано, как-то, да, то есть все стоит определенным образом. Но вот почему-то люди решают, что можно его разрушить и потом из этих же кирпичиков создать какой-то свой дом. То есть что-то у себя внутри построить в своем теле. Но по факту это не так. То есть веды говорят, что это просто, ну, это просто невежество. И так как просто вот мы многие вещи на веру принимаем, когда-то нам кто-то сказал, что есть вот такие аминокислоты, они незаменимые. И вот многие люди, они просто на веру это воспринимают, к сожалению. Даже не утруждают себя проверить, так это или это не так. А вот следует знать также, что, например, официальная позиция Всемирной организации здравоохранения, ну, примерно около 15 лет назад, по крайней мере, она такая была, что постепенно медицина пришла к выводу, что даже в полностью вот вегетарианском рационе питания, содержащем какие-то разнообразные продукты, происходит взаимодополнение аминокислот из разных видов растительной пищи. Вот и все. Если такой рацион питания употребляет все энергетические потребности организма, и вот как ребенка, например, так и взрослого человека, то он автоматически обеспечит его и белковые все потребности. Да? То есть белки это как раз таки есть вот эти вот аминокислоты. И такова же позиция, например, и вот Американской ассоциации диетологов, которые говорят об одном и том же, но они тоже вот делают такую поправку, что эта диета она должна быть сбалансирована. То есть, когда речь идет там о вегетарианстве, многие люди думают, что это ну все, мне сейчас придется есть траву. Да, и они такие печальные становятся, потому что траву есть невкусно, наверное.
Ну, или одну капусту и картошку почему-то вот так думают.
А, капусту и картошку. Ну, это вот, к сожалению, да, вот такое одно из заблуждений, что вегетарианцы, они едят капусту и картошку. Они, конечно, безусловно, они это едят, но кроме этого они едят еще много-много всего другого. Да, вот я, например, я вегетарианцем для себя сам стал неожиданно в жизни. То есть, я не планировал это делать, в принципе, я не планировал это делать, но я однажды это услышал, и я как-то сразу понял, что нужно отказываться от мясной пищи. И я, вот знаете, для себя тогда решил, что я не буду больше есть мясо. Но так как у меня, вот помните, я говорил о критерии свободного выбора, да, что должна быть возможность действовать в соответствии с принятым решением. И у меня эта возможность, она была очень-очень ограничена, потому что я действительно не знал, что есть-то теперь. И поэтому моя диета, она часто состояла из каких-то очень таких... Это было не вегетарианство, это была монодиета на каких-то очень простых продуктах. Вот. Но когда я встретился с людьми, которые многие-многие годы уже практикуют вегетарианство, и у них уже там, знаете, очень много рецептов, и опыт кулинарный просто очень большой. И вот я когда увидел, что они едят, я понял, что ну, я в полном невежестве находился относительно вегетарианства и относительно того, насколько это вкусно вообще все и питательно. И с тех пор вот я никогда монодиетой не занимался вообще, никогда. В моем рационе не было только лишь капусты или картошки. Вот, поэтому вот эта вещь очень важна. То есть человек должен получить знание о том, что вот нету таких аминокислот, которые были бы только в мясе, в других продуктах их не было. То есть это полная иллюзия так думать. Также, например, если взять такую кислоту, как трианин, это я тоже недавно узнал, то она входит вот как раз-таки в эти 8 незаменимых аминокислот, то в мясе ее, например, вообще нет. Вот как, понимаете, такая вещь. Ее нет там просто. И Поэтому человек, он может сделать для себя один простой вывод, что для того, чтобы хорошо и здорово питаться, достаточно вот растительной пищи. Этого реально достаточно для нашего тела. Она включает овощи, фрукты, зерновые, бобовые, зелень, орехи, молочные продукты и многое-многое другое. А поэтому вот особой пользы, как думалось раньше, да, вот от мяса, ее просто вовсе нет. Ну просто нет такого пункта, где говорилось бы, что вот мясо, оно вот, знаете, полезно. Ну, то есть я имею в виду без возможности заменить его просто чем-то другим. Но вот о вреде мяса уже даже и говорить не приходится. Потому что любой человек, который захочет узнать о вреде мяса, может зайти в интернет, и на него обрушится просто целый шквал информации о том, почему мясо есть не надо. Или там, по крайней мере, почему употребление его нужно значительно ограничить. Значительно ограничить. И очень-очень много проведено уже исследований по этому поводу, которыми доказано, что мясо – это просто вот источник болезни. Это источник боли для человека, источник его страданий. Потому что мясо, ну как факты уже доказаны, оно провоцирует рак. Недавно была опубликована работа гарвардских ученых, которые исследовали 120 тысяч человек на протяжении долгого времени. Они выясняли вот смертность среди молодежи, причины смертности среди молодежи. И как факт они называют, что употребление мяса в пищу, оно вызывает, оно провоцирует рак в теле человека. Ну и все остальные болезни, там, сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз там, и так далее. И на самом деле в это нетрудно поверить, потому что мы понимаем, что вот пища, она то, что ест человек, в принципе, то, что он ест, чем он питается, она несет в себе определенную энергетику, да, то есть, как мы уже говорили с самого начала, то есть вот она несет в себе определенный какой-то код энергетический. И если вот мы посмотрим, как содержится, как вскармливаются, как стимулируются вот те животные, которых выращивают на убой, то любого нормального человека просто ужас хватит от того, вот как там все это происходит. Да, потому что все же наверняка хотят есть какую-то свежую пищу, да? Ну, это же законное право, да? Человек хочет есть свежую пищу. Даже уже вчерашнюю, если вот, ну, человеку дать, то он так посмотрит и подумает, а сегодняшнего нет ничего? Как-то так, да? Обычно вопрос. Ну, если нет, ну, ладно. Там. Ну, вот никто же не хочет есть там пищу недельной давности, да, или месячной давности. Но есть один вот простой секрет, что мяса свежим не бывает никогда. Ну просто это вот такая вещь, которую нужно понять, что мясо оно никогда не свежее. Да? И поэтому вот эти вот все вывески, там свежее мясо, это просто обман. Это просто обман. Потому что если разобрать чисто с технической точки зрения, то мясо оно не бывает свежим. Веды объясняют, что вот мясо в отличие от овощей, и из тела животного, так же, как и из тела человека, прана или жизненная энергия уходит сразу после того, как душа покидает тело. Грубо говоря, как только животное убито, прана покидает тело животного. И тело начинает разлагаться. И мы это видим на самом деле. Вот если туша, она полежит там какое-то время, то она уже начинает издавать какой-то неприятный запах. А если она полежит, например, неделю без холодильника, то это будет вообще совершенно очевидно, что возле нее даже находиться тяжело. Вот, ну то есть, и то же самое, например, происходит с человеческим телом. То же самое, абсолютно те же самые вещи. Я вот не был на скотобойне, хотя вот предлагали сходить, но, честно говоря, мне не хватило решимости сейчас уже это сделать. Вот мне хватило того опыта, вот, который, ну, вот Олег Геннадьевич Тарсунов, например, вот он был на скотобойне, ему нужно было получить вот этот опыт, он сходил туда, и он вот рассказывал, что там происходит, на самом деле, это ужасные вещи, но я немножко позже этого коснусь. Но вот я, например, раньше работал следователем, я был в моргах. Я видел, как, я был в морге. И, честно говоря, вот там такой запах стоит, знаете, как будто вот там что-то стухло. Вот. И то, что это стухло, понятно, то есть, да, совершенно понятно. Поэтому говорится, что сразу же после того, как прана покидает жизнь, жизненная прана, жизненный воздух покидает тело, тело начинает гнить, то есть начинает процесс гниения. Поэтому мясо, оно никогда не свежее. Оно никогда не бывает свежим, оно всегда уже, знаете, вот немножечко протухшее. И поэтому вот нужно понимать, что вот цвет вот этот красноватый, да, который там рисуют на рекламах или который можно увидеть в магазинах, ну это цвет, который, знаете, придали им вот эти вот нитриты, нитраты, там всякие такие вещи, которые ну, делают его как-то каким-то более, более естественным, чтобы можно было, ну, как-то привлечься, по крайней мере, тем, что там изображено. Потому что если бы реально показать, как оно выглядит на самом деле, то, ну, вряд ли какой-то здравый человек стал бы это мясо есть. Вряд ли. И поэтому все это просто фикция. Да? И также нужно понять, вот если думать о своем теле, думать о своем здоровье, нужно понять, что что-то, что содержится в мясе. Там содержится, вот как животных содержат, их пичкают стероидами, гормонами, антибиотиками. Да? Поэтому в мясе все это присутствует. В мясе присутствуют также различные токсины, вот, насыщенные жиры, там, ну, разное прочее. То, что вот реально разрушает человеческое тело. Просто разрушает человеческое тело. Если уже говорить, например, про состав какой-то мясопереработанной продукции, да, это всякие вот колбасы, там, я не знаю, там, сардельки, там, всякое, все остальное, то не приходится вообще говорить о их составе, потому что вот по факту никто не знает, что там. Ну, только производители, наверное, знают, но больше не знает никто, что там находится. И если их разобрать, то вы найдете там вот на свое удивление, вы все там найдете вообще. Всякие отбросы, то есть, ну, это вовсе будут не полезные продукты, это будут просто отходы. Да, которые также смешаны с какими-то химическими добавками для того, чтобы это, ну, приобрело какой-то вкус. Иначе просто было бы, ну, невозможно это есть. И фактически, когда люди это едят, они едят вот эти вкусовые добавки. Они едят вот эти вкусовые вот вещи, которые добавлены туда. Но это далеко уже не вкус самого мяса, по факту.
Но сейчас вот есть вегетарианские колбасы всякие. Что вы об этом думаете?
Я однажды пробовал, и знаете, вот что-то нехорошее у меня такая осталась самскара, ну, простите, впечатление какое-то. Потому что на самом деле это очень напомнило вот вкус той самой вот колбасы, от которой я отказался. И,
ну, вот, то есть для тех, же, кто это... уже вегетарианец, ну, вы не рекомендуете, но для тех, кто переходит на вегетарианство, может быть, это какая-то альтернатива для тех, кто еще привязан к определенному виду даже продукта или вкусу.
Да, вы знаете, на самом деле я не берусь как-то вот рекомендовать или не рекомендовать, потому что я просто за то, чтобы люди нормальной пищей питались, да. Но вот в плане переходной пищи на самом деле это может быть. Почему? Потому что вот благодаря вот такой продукции, в чем я вижу ее пользу, это в том, что вот любому нормальному человеку можно объяснить, что возможно создать такой вкус без вообще мяса. Ну, в принципе, там мяса нет, даже, ну, капельки там нету мяса. Но вкус вообще вот не отличишь. Просто не отличишь. Я помню, однажды я решил поставить эксперимент. Мне дали один рецепт, как сделать, например, рыбу. Ну, вкус рыбы как можно сделать. Я помню, что там вот панир, такой сыр адыгейский, да, он заворачивается в лист нори, да, это такое, ну, трава такая, водоросли, и обжаривается в кляре в каком-то. И вот я своего отца накормил это, вот, и он подумал, что это рыба. Мы с мамой так просто сдерживали просто, ну, смех. И он ел и спрашивал, а что за рыба? Это как бы. И он не мог отличить. Какой он вид? Не мог отличить, что это не рыба, потому что это вкус точно такой же. И даже запах на кухне стоял такой, как
будто
бы сейчас рыбу
жарят. Специи, видимо, какие-то определенные тоже можно подобрать.
Да, совершенно верно. Но вы знаете, моя мама, например, она отказалась это есть. Она сказала, что я что-то вообще не могу переступить теперь через себя. Потому что мне это напоминает вкус. Вкус определенный. Да, то есть вот это вот можно понять, когда мы видим какие-то продукты, которые по вкусу, они точно такие же. Если человек конкретно привязан к этому вкусу, то без проблем можно этим заменить. И, ну, просто понять, что это не вкус мяса, это вкус какой-то каких-то пищевых добавок, да. Вот. Ну и очень важно помнить, что вот это мясо, оно содержит в себе все эти вот токсины, антибиотики, вот все, чем вот пичкают животных, да, когда их вскармливают. А также еще один важный момент, вот как мы говорим о питании на уровне тела, да, но вот тоже очень обидный момент такой, что когда мы питаемся, мы заботимся почему-то только о своем теле. Да, мы думаем только о том, что мне будет полезно в этот момент. Но вот, например, уже абсолютно доказанный факт, что себестоимость мяса – это совершенно неоправданные затраты. В принципе, неоправданные затраты. Потому что сколько зерна тратится в год вот, в индустриальных странах на выкормку животных, вот таким количеством зерна можно прокормить примерно 60 миллионов голодающих людей. Представляете, 60 миллионов голодающих людей в других странах можно прокормить этим зерном. Вот. И мы жертвуем этим всем только лишь для того, чтобы какая-то маленькая индустриальная страна просто вот кушала то, что ей просто хочется кушать. Понимаете? То есть, Как, например, вот тоже известный факт такой, что каждый день от недоедания в мире умирает 40 тысяч детей. Вот. И я слышал одного американского одного вегетарианца, он занимается тем, что пытается популяризировать вегетарианскую культуру, рассказать людям об этом. И он так интересно сказал, что вот ваше поедание бифштекса на обед, это вот представьте, что вы едите бифштекс и при этом даете пощечину голодному умирающему ребенку. Это на меня так тоже произвело определенное впечатление. То есть это нужно знать об этом. Об этом нужно знать. Да? Или как в книге «Высший вкус» тоже приводится такой пример, что если вот сидит один человек и у него в тарелке бифштекс, это то же самое, что рядом сидит с ним еще 40 человек, и у них пустые тарелки вообще, абсолютно пустые, в них ничего нет. Поэтому нужно об этом также думать. Сюда же относится то, что, о чем нужно подумать, когда мы делаем этот выбор, что вот мясоперерабатывающие и животноводческие фермы, что они делают, вот и заводы эти, которые там все это происходит, они уже достигли практически такого же уровня выброса вредных токсических веществ в атмосферу, как от всех автомобилей в мире в целом вместе взятых. Представляете? А многие об этом не знают. Многие думают, что это вот у нас автомобили, вина того, что у нас там вот разрушается экологическая среда, там глобальное потепление происходит. Но вот тоже знаменитый факт, что в этом виноваты и те, кто перерабатывают, изготавливают мясо, выращивают животных. Здесь же также нужно вспомнить о том, сколько воды тратится на это в год. Это просто несоразмерное количество. При этом нужно учесть, что у нас достаточно стран, где вот есть дефицит пресной воды, пресной чистой воды. То есть люди там умирают от того, что там нет чистой воды. А при этом другие страны, они позволяют себе просто огромное количество тонны воды использовать для того, чтобы выращивать животных. То есть вот эти вещи надо знать. Если мы делаем какой-то свободный выбор, да, то мы должны все эти вещи знать. Мы поговорили сейчас о том, что такое пища для тела, да, и пришли, вот можно сделать простой вывод, что мясо это не такая уж и необходимая пища для человека. Да, действительно, вот тело человека нужно просто принять это как факт, оно способно переварить мясо. Это факт, оно способно его переварить. Хотя даже если саму структуру тела рассмотреть, то оно отличается очень сильно от животных. Да? То, что, например, кишечник у нас 12 метров, у них 5. Больше, чем в 2 раза, да, меньше. И поэтому у нас в теле мясо ведет себя несколько иначе. Если у животных, например, они его фактически они даже его не жуют. Они его глотают, и потом оно там что-то идет у них на строительство собственных клеток, а потом сразу выбрасывается. То у нас оно выбрасывается очень-очень нескоро. Очень долгий процесс оно проходит у нас в теле перед тем, как оно покинет его. И этот процесс он больше напоминает гниение, чем переваривание. Если, например, взять вот, в отличие от каких-то овощей, там, фруктов, злаков и так далее. То есть вот эту вещь надо знать. Теперь дальше. Мы поговорим, что такое пища для психики. В самом начале я уже сказал, что вот в принципе самый главный момент, на который следует обратить внимание, это то, что мы едим, оно имеет тонкую психологическую структуру. Да, вот эта еда, которую мы едим, она имеет тонкую психологическую структуру. И поэтому пища, которую мы употребляем, она обуславливает то, например, какое у нас будет настроение. Она обуславливает то, какой у нас будет характер и так далее. Поэтому очень многое зависит от качества нашего питания, зависит от того, вот кем была эта пища приготовлена, из каких продуктов она состоит, да, в каких условиях она была приготовлена и так далее. Ну вот мы все знаем, например, что если приготовить что-то вот из свежих продуктов, то съев это мы почувствуем прилив сил, как-то бодрость, да. А если съесть что-то протухшее, ну там вчерашнее или еще что-нибудь такое, то настроение будет несколько иным, да. Или, например, вот съесть что-то, что приготовил любимый человек, да? Вкус этого блюда один, настроение после него одно. А если приготовил кто-то такой, кто вот, ну просто ему безразличен абсолютно, да? Или еще хуже, он вообще просто ненавидит тебя, то, ну это же просто есть иногда невозможно. И веды говорят, что оно и мало того, что оно и не переваривается еще. Как я, например, отчетливо помню, что ну, я определенное время я вот питался в столовой. Я ходил и ел в столовой. И знаете, такое вот, я когда шел вот после этой столовой, такое было настроение такое угрюмое, такое серое, такое, знаете, вот абсолютное какое-то безразличие и апатия после этой еды. И иногда даже казалось, что, ну, может, лучше бы и не ел на самом деле. Просто что-нибудь перекусил бы по дороге. Потому что, ну, что-то тяжело. Тяжело все это переваривается. И здесь очень важно знать, что мясо – это вот не просто продукт. Это продукт особый. Когда мы, если мы делаем выбор в эту сторону, то нам нужно знать, что это особый продукт. Потому что животные обладают довольно развитым сознанием. И поэтому блюда из мяса, они также являются носителем этого сознания. Вот, например, человек, он очень сильно отождествляет себя с телом. Правда же? Многие даже этой фразы не понимают, что значит отождествляет себя с телом. Потому что, ну, фактически, я и тело – это же не отличное что-то, да? Вот, поэтому, если представить, что кто-нибудь к нам подойдет, например, и, ну, начнет отрезать какую-то часть нашего тела. Ну, просто отрезать, чтобы поесть, например. Мы же будем с этим, ну, явно не согласны.
Тут трудно не отождествить.
Совершенно верно. Но мы же будем с этим не согласны, правда, Олеся?
Конечно.
Мы же как-то, ну, возмутимся, ну, мы скажем, да тебе что, есть больше нечего, что ли, да? Ну, как-то так. Или скажем, ну, себе отрежь тогда, что ты вот у меня-то отрезаешь? Вот. Но вот представьте себе, что животные, они, в принципе, точно такого же мнения. Они точно такого же мнения. Единственная разница то ли состоит в том, что они не могут оказать какое-то сопротивление. Они не могут этого сопротивления оказать, и поэтому они просто вынуждены подчиниться воле того, кто вот поставил себя немножко выше их. Да? Но при этом они испытывают точно такое же чувство, когда это делают с их телами. И вот смотрите, вот просто посмотрите невооруженным взглядом, возьмите и посмотрите, как живут животные, например, на животноводческих фермах. В каких их содержат условиях. И вы увидите, что это ужасные условия. Это холодный бетонный пол. Это ограниченное пространство. Это постоянное применение насилия вообще, знаете, неоправданного насилия. Там, вот животным, например, ему там отрезают рога, знаете, без анестезии. Я видел, как это происходит. Это ужасная вещь вообще. Это огромные такие щипцы, такие, знаете, кусачики. Размером, там, не знаю, с пол человеческого тела. И вот просто рога, там тоже есть нервные окончания, там все это они чувствуют. И их просто перекусывают, вот знаете, и там страшный крик вообще стоит, страшный крик этих животных. Потом их там кастрируют, например, тоже без анестезии, знаете, просто держат его там какими-то веревками и вот кастрируют этих быков там. Например, свиньям вырывают зубы. Тоже без анестезии. Вот кто ходил к стоматологу на вырывание зубов, наверняка помнит, что, ну, согласиться на эту процедуру без анестезии, это не знаю, это кто может это сделать? Это же невозможно вообще вот терпеть такую боль. А вот представляете, животным это делают. И причем никто не заморачивается по такому поводу, что им просто больно сейчас, знаете. Ну, просто, знаете, как к материалу как-то к ним относятся. Я видел одного профессора, который вот рассказывал все эти вещи, там вот, что они делают, какие они стероиды им колят, что он рассказывал там, что корова, например, если она один раз дает приплод в год, что, в принципе, является нормальным для животного, для ее состояния, ну, это невыгодно, он говорил, понимаете, надо 9 или 10 приплодов в год. Представляете, что для этого нужно делать животным, чтобы она вот так вот рожала постоянно? При этом этих маленьких телят их сразу же забирают от коровы, например. Они даже, в принципе, не имеют возможности как-то вот попить ее молока, например, да, им просто из холодильника потом что-то пичкают там. Ну вот и так далее. То есть мы можем видеть, что это ужасные условия. И вот можно себе представить, что животное, его сознание, оно, ну, очень приближено к человеческому. Но вот представляете, если человека вот в таких условиях содержать все это время, что будет с его телом? Его тело будет сухое, да, если вы вспомните вот концентрационные лагеря там, да, когда их изображают, то есть этих людей, которые находились в этих лагерях. Ну, конечно, единственное отличие, что так как животных кормят на убой, их кормят хорошо. Да? Но, в принципе, состояние психологическое людей там ужасно. Вот то же самое с животными происходит. Потом, что происходит дальше? Вот когда животные ведут на убой, там ведь тоже, знаете, никакой анестезии, там ничего. Там все в натуральную просто происходит, вот, и все. И даже бывает так, что животное, оно живет, вот в теле находится до последнего момента вообще. До последнего момента, когда там уже все там вырезают из него просто. Потому что никто, опять же, не заморачивается. Нету каких-то этических норм, там, знаете, что нужно там убить его там и так далее. Что нужно его, например, оглушить как следует. дают. Вот я знаю, точно есть такие сведения, что, ну, тоже не особо там смотрят, а оглушили они его до конца или не оглушили, потому что это не так важно. И даже если оно сейчас находится в сознании, а мы уже режем, ну, что поделаешь, бывает. И поэтому что испытывает животное? Оно испытывает страх, оно испытывает злобу, оно испытывает ненависть, оно испытывает чувство неоправданного насилия над собой. И вот представьте, что все это выделяется в виде адреналина и других веществ вот в эти, вот в это мясо животного. В это мясо животного. И потом человек, он так или иначе, он просто это вместе с этим он это ест. Он ест это мясо. И, соответственно, он ест вот это настроение. Да, он ест вот это настроение. Многим людям я слышал такую вещь, психологи, ну, грамотные, ведические психологи, когда они говорят о чувстве страха, ну, знаете, вот говорят, я чувствую постоянно какой-то страх, ну, какой-то непонятный, неоправданный, я не понимаю, почему я боюсь, все вроде бы нормально, но вот я очень сильно боюсь. И им сразу психологи говорят, откажитесь, пожалуйста, от мяса. И когда человек так делает, он видит изменения, он реально перестает бояться, реально уходит страх. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди едят вот эту эмоцию страха. Да, эмоцию вот этого насилия. И также веды говорят, что безапелляционно веды заявляют одну простую вещь, что причина войн на земле, это заключается в том, что люди едят мясо. Что пока люди будут неоправданно убивать животных, они будут продолжать неоправданно убивать друг друга. То есть это та энергия, которая передается в наше сознание. Это что касается психики. Да? То есть, и поэтому многие психические отклонения, многие психические нарушения, неспособность нормально строить отношения, какая-то неоправданная агрессия, она зачастую связана с тем, что у человека вот определенная диета просто. Ну, просто определенная диета.
Антон, вы знаете, к нам пришло несколько вопросов. Может быть, мы сейчас им внимание уделим, а остальное на следующем эфире продолжим. Я вот так предлагаю.
Да, буквально. Можно. Давайте так и сделаем. Да, буквально, может быть, одно предложение я скажу, да, если вдруг я не успею затронуть это на следующий раз. То есть мы говорили о том, что есть вот питание на уровне тела, есть питание на уровне психики, да, и мы понимаем, что вот когда человек делает выбор в сторону мяса, он также нарушает определенные психические процессы в теле, да. И также есть питание, и также питание влияет на нашу душу. Буквально несколько предложений я скажу об этом, что вот душа – это то, что составляет суть нашей жизни. И от того, что мы делаем в этой жизни, зависит то, что будет происходить с ней в следующей жизни. Да? И мы знаем, что есть такой закон, вселенский закон кармы или закон причин и следствий. Мы это наблюдаем каждый день буквально. Опять же, я по роду своей профессии, я это наблюдал всегда, что, ну, так или иначе, что бы человек ни сделал, его карма его когда-нибудь догонит. Его догоняет его карма, и он несет какую-то ответственность за то, что он совершил. То же самое мы несем ответственность за то, что мы совершили в этой жизни, мы будем нести ее в следующей жизни. И вот единственный какой момент здесь нужно четко для себя понимать, вот просто четко для себя осознать, что не может быть такого, что если мы являемся причиной смерти кого-то, да, то это не повлечет никаких последствий для нас. Вот это нужно четко для себя осознавать. Ну вот просто простой пример. Если я ворвусь кому-нибудь домой и убью его домашнее животное, ну просто вот знаете, убью его, то человек, он явно возмутится, и он захочет, чтобы я понес какие-то последствия за то, что я сделал. Потому что я сделал это совершенно неправомерно, я не имел права его убивать. Вот то же самое происходит с обычными животными. Да? То есть по факту люди вот не имеют права никого убивать, потому что они еще не создали ни одной жизни. И веды говорят, что никогда не произойдет так, что человек сможет создать жизнь. Да, потому что клонирование – это тоже, собственно говоря, материал для этого клонирования человек тоже не способен создать. Он его откуда-то берет. И поэтому лишать кого-то жизни человек тоже не вправе. И поэтому, знаете, вот абсолютная иллюзия думать, что если я так или иначе участвую в процессе убийства, что я за это не понесу никакой ответственности. Даже если я просто ем, даже если я просто купил в магазине. Потому что то, что я не вижу вот связи между вот колбасой, которая лежит в магазине, и вот когда-то убитым животным, то ну, это просто то, что я не хочу как-то свой кругозор расширить. Я не задаю вопрос, где вы это взяли. Из чего вы это сделали? Таким образом, питание на уровне души – это тоже важный момент. Нужно понимать, что мы будем нести за это ответственность.
Спасибо, Антон, что познакомили нас с разными сторонами этого вопроса. Сейчас у нас есть человек, даже несколько, которые хотят задать свои вопросы. Я подключаю в первую очередь тех, кто решил позвонить нам по скайпу, те, кто дал понять это, а потом перейдем к вопросам с сайта нашего, ведорадио.фм. Сейчас Илья у нас на связи. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Вы в прямом эфире можете озвучивать свой вопрос.
Да, здравствуйте, Антон. Я слушал вас. И когда вы сказали про 40 тысяч детей, мое сердце просто, оно сжалось в какой-то комок. Я подумал, что неужели каждый день сейчас умирает 40 тысяч детей? И я подумал, как же я вообще ем, когда кто-то умирает? Неужели я не могу ничего делать для этого? Просто я слушал лекцию одного святого, Рувада. И он говорил о том, что Господь, он заботится о том, чтобы всем хватало еды, в том числе даже муравьям. И я подумал, неужели все это происходит сейчас, и я никак...
То есть вопрос, почему так вообще может происходить, если Господь о нас заботится, да?
Нет, вопрос, нет? Действительно ли 40 тысяч детей? Я просто не верю, что это вообще, сейчас в нашем мире 40 тысяч детей умирало. Мне кажется, это просто непроверенная информация. Не может быть такого голоса, либо...
Да, спасибо вам, Илья, большое за вопрос. Действительно, такая цифра, она, конечно, шокирует. Она так заставляет реально задуматься вообще о том, что мы делаем, как мы живем. Но эту цифру я взял вот из издания BBT, это официальное издание, которое как раз-таки редактирует и издает книги о ведах, о ведическом знании, книги Шилы Прабхупады. И вот эта цифра, она взята из этой книги, из книги «Высший вкус», поэтому вы можете там вот с этой цифрой также ознакомиться, может действительно задать BBT этот вопрос о том, о количестве.
Но я так понимаю, что если бы человек все оставил вот так, как Господь делает, то всем бы всего хватило. Но многие вещи просто искусственные у нас созданы. И получается голод.
Да, спасибо, Олеся. Действительно, вот тут вопрос, который тоже нужно обязательно осветить, что на самом деле, вот как вот Илья говорит, действительно так не должно быть. Так по факту не должно быть, потому что вот Господь, Он создает столько пищи, сколько нужно в этом мире. И этот дефицит, он чаще всего создан искусственно. И опять же, вот как мы говорили, что вот когда люди, они бросают столько вот... энергетических ресурсов на производство и переработку мясной какой-то продукции, то остальные люди, они фактически этого не получают. Потому что действительно вот этими пастбищами, где выращивается то же самое зерно, должны пользоваться все. Да? То есть неправомерно делать так, что, например, вот огромным пастбищем пользуется один человек, а все остальные просто сидят с пустыми тарелками. Вот. Поэтому, конечно, цифра может как-то отличаться. Она, ясно же, что это не 40 тысяч детей в год, вот прям вот каждый год там 40 тысяч детей. Я думаю, что это взято какое-то усредненное значение.
В день.
Это какое-то усредненное значение, но вот, по факту вот оттуда взята информация. Я думаю, здесь не сама цифра настолько вот важна, сколько сам факт, что это происходит. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Но это происходит так или иначе.
Я живу в Индии, и тут я просто вижу, что всем хватает еды. Хотя Индия достаточно просто перенесенная. Все кушают, все хорошо.
Но мы не знаем, что происходит в этот момент в другом месте нашего земного шара. Мы не можем. Мы даже не можем понять вообще всю территорию, все количество людей и все, что происходит. Поэтому, вот такая есть статистика. Поэтому.
Можно уточнить в BBT, перепроверяют они эту информацию или нет, но издание новое. Можно уточнить. Спасибо вам большое, Илья, за вопрос.
Вы уточните, потому что это важный момент, когда мы объявили каким-то цифрам.
Да, я с вами согласен абсолютно.
Почему это происходит? Как-то столько цифр.
Спасибо вам большое, Илья. Да. Спасибо.
Немножко прерывания были. Спасибо. Спасибо за участие в эфире. Мы пока продолжаем. И знаете, вы, кстати, Антон, знаете, что сегодня солнечное затмение? Говорят, какое-то очень даже... серьезное.
Да, я знаю. Как раз таки это солнечное затмение, оно символизирует то, что вот сегодня можно принять какое-то очень важное решение в жизни, что-то поменять, и это будет очень успешным. Тем более, если поменять что-то в позитивную сторону.
Так вот, у нас еще в связи с этим есть и вопрос. Как влияет сегодняшнее затмение на людей, которые едят различную пищу, интересуется Сергей. И, видимо, вегетарианцы легче переносят такое допущение, как вы думаете?
Ну, солнечное затмение, вообще любое затмение, это всегда определенный стресс для человеческого тела, для человеческой психики в том числе, это стресс определенный. И поэтому в этот день вообще рекомендуется, по крайней мере до окончания затмения, вообще рекомендуется поститься. Как минимум нужно не есть там во время затмения, вот это точно уже факт. И вот я затрудняюсь сказать, как вот затмение, оно влияет на вегетарианцев, например, и не вегетарианцев, но что я точно знаю, что затмение, это всегда оно подводит какую-то черту определенную в жизни человека, и поэтому вот если он хочет какие-то изменения в своей жизни привнести, какие-то что-то изменить в своей жизни к лучшему, вот это очень хороший момент на самом деле. Что-то загадать на свою будущую жизнь должно обязательно сбыться. Особенно хорошее.
Спасибо. Далее написал нам Антон. Написал, что он уже полгода вегетарианец, но родные и близкие об этом знают и приняли это спокойно. Вот скоро у Антона день рождения, он спрашивает какие-то рецепты блюд вегетарианских, но я думаю, это можно найти в интернете при достаточной информации. Но вот еще вопрос. Гости, скорее всего, захотят выпить хотя бы вина. Как вы думаете, стоит ли покупать алкоголь? И как это отразится на моем сознании? Не будет ли какого-нибудь осквернения? То есть, видимо, если Антон сам выпивать не будет вина, но по желанию гостей угостит их хотя бы вином.
Ну, смотрите, это важный действительно момент. Спасибо Антону за этот вопрос. Дело в том, что, опять же, вот касательно кулинарных рецептов каких-то, я об этом поговорю немножко на следующей лекции, но забегая вперед, могу вам сказать, что действительно в интернете очень много книг, очень много литературы о том, вот, как готовить какую-то вегетарианскую пищу, можно с этим ознакомиться. Но есть еще кулинарные курсы различные. Вот у нас, например, на вебинарах Золотого века, есть, на этой платформе, по крайней мере, есть кулинарные курсы онлайн, можете их посещать. Просто вот через общение все-таки передается больше каких-то вещей, да, и, например, когда непосредственно у повара можно спросить, как что приготовить, очень важный момент в жизни. То есть старайтесь также общаться вот с теми, кто готовит вегетарианскую пищу, у кого к этому есть вкус определенный и опыт тоже есть. Это очень сильно вам поможет.
Да, хороший момент, спасибо.
Что касается вина, то лично я не советую вам покупать для кого-то вино. Потому что таким образом вы будете являться, ну, хоть и косвенной, но так или иначе причиной того, что люди употребляют спиртное. А употреблять спиртное – это тяжелая карма для людей. Это тяжелая карма, и поэтому вот мне бы не хотелось, чтобы вы являлись причиной того, что люди будут это делать. Ну и тем более вам самому потом, может быть, от этого психологически очень тяжело. Вот. Как справиться с этим моментом? Нужно просто понять, в чем цель вот этого праздника, день рождения. Я помню, я однажды даже Олегу Геннадьевичу просто задавал такой вопрос. Стоит ли мне праздновать мой день рождения или нет? И, ну, там был довольно развернутый ответ, потому что это как-то личных вещей там в моей жизни касалось, да. Но в целом я получил такой ответ, что нужно просто понять, что это за праздник вообще. Ну, что это за праздник? Почему мы его отмечаем? Почему это важно в нашей жизни? Если мы будем больше это анализировать, то с каждым годом у нас будет все больше и больше приходить осознание по тому поводу, как мы должны этот праздник вообще отмечать. Что это за день такой, день нашего рождения там, и так далее. Поэтому есть, например, вот различные вина, как имбирное вино называется. Ну, я не знаю, можете что-то в этом аспекте сделать для своих гостей. Потому что фактически, смотрите, есть определенная необходимость нам для жизни, да? Ну, то есть говорится, что грех не дать человеку что-то необходимое, то, в чем он реально сейчас нуждается. А есть вот прихоти какие-то у нас. И вот вино – это же прихоть наша, это же нам не нужно-то вообще, по идее. Зачем нам пить-то? Ну, тем более спиртное какое-то. Это же вообще не является пищей для человека, если так уже сказать, да? То есть алкоголь – это не является продуктом питания, в принципе. Это химикат определенный. Вот, которую мы принимаем просто для того, чтобы в жизни счастье больше почувствовать. Но от этого счастья-то больше не становится. Поэтому, ну, если вы вот лично моего совета спрашиваете, я вам не рекомендую это делать. Вот. Но вы можете как-то согласно ситуации там взвесить, посмотреть, как вот, чтобы все это было, ну, скажем так, не возникло у вас каких-то проблем, ну, вот, в семье и так далее. Ну, то есть это вот, но об этом важно знать. Об этом важно знать.
Спасибо. В случае Антона его родные и близкие приняли спокойно его образ питания. Но вот Анастасия написала, что делать, если близкие не хотят ничего слушать про вред мяса и принимать такой образ жизни.
Угу. Ну, спасибо, Анастасия. Да, этот вопрос, он как раз-таки вот в следующем эфире я его буду освещать очень подробно. Я буду подробно об этом говорить. Но в целом, если в двух словах, я могу вам сказать, что родные, они до тех пор, как правило, до тех пор они пытаются оказать на нас какое-то давление или несогласие с нашим образом жизни, пока мы сами не до конца уверены в том, что это вот тот образ жизни, которым я должен жить. Почему так происходит? Потому что чаще всего, когда мы становимся вдруг резко вегетарианцами, все чувствуют от нас вот как вот это напряжение. Все чувствуют наше несогласие с тем, что едят другие, и мы пытаемся это несогласие тоже свое как-то выразить иногда. И это всегда вызывает определенное сопротивление. Подождите немного, и когда вы обретете очень вот стойкую веру в то, что то, как вы живете, это правильно, и, так, и что вы так должны жить, и у вас просто в сердце появится сострадание к этим людям. И когда у вас это произойдет, эта перемена, то они перестанут вас вот как-то, знаете, пытаться там насильно вас снова вернуть к употреблению мяса и так далее, потому что они будут чувствовать, что ну вот вы уверены в себе человек, зачем вас как-то трогать, и вы не, при этом не мешаете жить другим. Очень большая проблема тех, кто становится вегетарианцами, тем, что они начинают очень сильно портить отношения со своими родственниками. Как моему духовному учителю однажды прислали письмо родственники одного человека, который стал вегетарианцем, им сказали, там была фраза такая, что «мясо-то вы не едите, но родственников едите, будь здоров». Вот, поэтому это говорит о том, что мы часто вот, ну, как-то своими же действиями провоцируем то насилие, которое в отношении нас применяют. Я просто сам, у меня есть опыт этого. Я однажды с отцом очень сильно испортил отношения вот на этой почве. И я тогда вот зарекся больше так никогда не поступать. И поэтому сейчас вот я только лекции вот так об этом даю. Но если это касается дела каких-то родственников или дела каких-то конкретных людей, которые вот, ну, не пришли ко мне за решением, а они просто вот так живут и сделали этот выбор, то я обычно так не поступаю. Ну, более подробно, вообще все проблемы, с которыми сталкивается человек, когда хочет стать вегетарианцем, мы рассмотрим на следующем семинаре, в следующем эфире.
Хорошо, договорились. Тогда вопрос у нас от Екатерины. Кто хочет задать свой вопрос лично, пожалуйста, можете звонить. Хоть сейчас, хоть через несколько минут на наш скайп Ведорадио логин. Спасибо за интересную лекцию, написала Екатерина. Я вегетарианка несколько лет, с тех пор, как познакомилась с ведами. Все в жизни сильно улучшилось, но вырос вес на 6 килограмм. Не могу сказать, что я много ем, но после офисной работы я психически напряжена и расслабляюсь только за ужином. И еще мне постоянно не хватает какого-то вкуса. Все налаживается только в выходные или в отпуске, когда я никуда не тороплюсь и могу готовить для семьи пищу по ведическим канонам. И еще я нигде нормально не могу поесть, кроме дома и специальных кафе, где готовят люди в определенной традиции. Все невкусно и некомфортно. Неужели выход для женщины – это уволиться с работы? Термос мало спасает. Думали ли вы, интересно, о такой ситуации, Антон, что-то можете порекомендовать?
Да, ситуация действительно интересная, и ситуация сложная, и та ситуация, в которой многие на самом деле оказываются вегетарианцы, которые они просто сталкиваются с тем, что сейчас, например, ну, в любом российском городе очень трудно найти место, где можно нормально поесть. И это факт, и причем, знаете, эта проблема на самом деле не только тех, кто ест вегетарианскую пищу. Вот это нужно для себя четко понимать. Потому что я знаю людей, которые работали или работают на данный момент, работают в общепите. В ресторанах, в кафе, в столовых, еще где-то. И поэтому это проблема для каждого человека, кто хочет есть какую-то нормальную еду. Просто вот это нужно понять, что это не только ваша проблема. Это если вы просто хотите нормальную еду есть, то это уже проблема. Поесть негде. Ну, фактически. Поэтому, что здесь можно порекомендовать? Вот вы говорите, что вкусов не хватает. И на самом деле, веды очень много говорят о том, что многое, наедимся мы или нет, зависит от того, как мы едим. Как мы едим. Потому что если вы, например, приготовили пищу, в которой достаточно вкусов, которая, ну, вот, содержит все 6 вкусов, да, как говорят веды, И если вы делаете это в определенное время и выделяете для этого какое-то время, то есть когда вы никуда вам не нужно торопиться, например, вы при этом не смотрите в экран монитора там, или не бежите куда-то, если делаете это вот в какой-то спокойной обстановке, то при этом пищеварение будет работать нормально, и вы будете чувствовать, что вы поели действительно. Но если вы это сделали на ходу, то там все обычно как бы проваливается просто, и все. И пищеварение, вот ум даже и не понял, что вот произошло какое-то пищеварение. То, что мы и говорили, вот о чем я, в чем я и слышу вот в вопросе вот эту вещь, что не хватает. После рабочего дня можно расслабиться только за ужином. И только тогда психика как-то отпускает. Часто это бывает так, что действительно такие вещи происходят. Но просто постарайтесь выделить какое-то определенное время. На любой работе же я вот точно знаю, есть перерыв на обед. Используйте этот перерыв максимально спокойно. Вот. Ну, конечно, то есть придется взять что-то с собой, да, что-то поесть, но при этом можно это сделать в какой-то спокойной обстановке, да, совершенно в расслабленном состоянии, с пониманием того, что сейчас вот происходит очень важный процесс для меня, я кушаю, не надо меня трогать сейчас никому и так далее. Но если вы хотите поужинать при этом, например, я вам честно скажу, я столкнулся с такой вещью, что я очень сильно вес набрал. Вот думают, что вегетарианцы это те, кто вес теряют. Я вот набрал, и причем так основательно набрал с того времени, как я стал вегетарианцем. Вот. Я не могу сказать, что меня сильно как-то беспокоит. Я продолжаю какие-то физические упражнения, то есть я нормально себя чувствую. Можно было бы, конечно, поменьше, но думаю, со временем что-то я придумаю с этим. Но вопрос в том, что чем вы ужинаете. Здесь очень это важная вещь. Что веды говорят, что не надо есть зерно на ночь. Не надо есть очень сильное, там, соленое, острое, жирное, жареное на ночь. Надо есть что-то такое, что успокаивает нашу психику. Это, например, тушеные овощи. Вот очень хорошо они подходят для ужина. Вот. Например, можно вообще вот веды рекомендуют вечером пить молоко. Горячее молоко просто. Например, со специями, чуть-чуть подслащенное. Очень-очень хорошо оно справляется с тем, чтобы утолить наш голод, да, и дать нам вот это расслабление в психику, потому что вечером на нас влияет луна, и для того, чтобы эту вещь синхронизировать, нужно кушать то, что переваривается под энергией луны. Вот. Поэтому молоко для этого подходит идеально. Тушеные овощи для этого подходят идеально. Вот, поэтому, здесь, конечно, еще зависит от того, какая у вас конституция. Поэтому, я думаю, вам хорошо было бы поговорить с каким-нибудь аюрведическим врачом, если у вас есть такая возможность. И он бы для вас составил какую-то идеально для вас подобранную диету, благодаря которой вы могли бы вот так сильно не набирать вес. Но в целом я могу вам сказать, что это не такая большая проблема. Не такая большая проблема для человека.
Хорошо, тогда позвольте я зачитаю отзыв, который к нам пришел от Татьяны. Я 25 лет вегетарианка, вырастила двух сыновей, отличные парни, закончили университеты, имеют гармоничное сложение, не худышки. Просто научитесь разнообразно и вкусно готовить, все будет отлично, удачи вам. Это Татьяна написала, видимо, в ответ на заметку другой Татьяны. А вот что написала первая Татьяна. «Моей дочке 2 года, ей не нравятся овощи, злаки, пока даю ей рыбу и яйца, иногда, потому как сама еще их ем. Порой не знаю, чем ее кормить, потому как ей не нравится то, что я готовлю вегетарианское».
да, вот ответ Татьяны, он хороший на самом деле, да, то, что надо научиться готовить так, чтобы нравилось, так, чтобы было вкусно, потому что, как мы уже говорили, вот вкусовые вот эти вещи, они никак с мясом вообще не связаны, в принципе. Но что связано с мясом, это связана та энергетика, которая в себе несет мясо. Потому что иногда, когда человеку даешь уже все доводы о том, что мясо есть не надо, что это вредно и так далее, он говорит, а мне нравится. И вот против этого довода уже тяжело что-то сказать. И здесь нужно понять, почему нравится мясо. Потому что есть у нас карма, да, мы знаем. Это последствия наших прошлых жизней. И вот если у человека в прошлом была такая бурная очень жизнь, насыщенная какими-то негативными эмоциями, и еще чем-то, то вполне возможно, что у него сохранятся вот эти вкусы, когда он придет в этот мир. Потому что чаще всего случается так, что дети мясо вообще не едят. Я вот очень часто встречался с этим вопросом, что даже просто вот родители, которые, например, едят мясо, они жалуются, они говорят, да они не едят мясо, они не хотят, они не любят. Вот, поэтому здесь что можно порекомендовать? Вот, ну, во-первых, видите, то есть получается, если вы сейчас сами это кушаете, то и поэтому ваш ребенок это сейчас кушает. Это же 100% факт, потому что когда вы его вынашивали, когда, ну, то есть он находился у вас под вашей полной опекой, скажем так, то вы тоже употребляли эти продукты. Поэтому, соответственно, у него сохранился еще этот вкус. У него этот вкус еще сохранился. Но я вас уверяю, он пройдет со временем. Потому что нет никаких незаменимых веществ, которые бы ваш ребенок не мог бы получить из растительной пищи и молочных продуктов. В этом просто можете быть вот на 100% уверены. Вот. А вопрос вкусов, он может еще какое-то время оставаться. Поэтому, мне кажется, если вы обретете вот твердую веру в то, что можно есть иначе, и при этом также обретете практику, что вот так можно действительно есть, то же самое произойдет с вашим ребенком, абсолютно то же самое. Вот. Что касается, например, яичного белка, это вообще неперевариваемый фермент. Это вам любой ученый-диетолог скажет. Ну, вот так.
Спасибо. Есть у нас вопрос также. Сейчас я назову этого слушателя быстренько. Хочется мне найти, чтобы назвать имя. Вот, Валерий, похоже, это написал. Молоко. Мы пьем молоко, соответственно, должны выращивать коров. Но у коров наряду с телками рождаются телята, которых в нашей стране отдают на убой. Выходит, употребляя молоко, мы невольно становимся виноваты в гибели телят. Как нам быть в этой ситуации?
Спасибо, Валерию. Да, действительно, это боль. Это боль. Вот, например, это и моя боль в том числе, потому что я, вот, например, очень люблю молоко. И веды говорят, что молоко – это тот продукт, который был дан Богом человеку. Молоко часто веды также называют жидкой религией, потому что молоко, оно оказывает такое влияние на человеческую психику, такое сильное влияние, которое не оказывает ни один продукт вообще. И поэтому говорится, что молоко, так как оно обладает такой вот силой, прям вот можно сказать божественной силой, то его тонкая структура всегда остается неизменной. Конечно, это боль, что вот сейчас таким образом его добывают, это молоко. Поэтому, конечно, если у вас есть возможность, например, покупать молоко, где с коровами обходится иначе, и не забирают от них телят, то лучше поступать так. Но если другого выхода нет, то можно пить молоко, в этом не будет очень сильного греха. Например, Шрила Прабхупада, великий святой, который вообще все знание вед принес в Америку. Когда он приехал в Америку, и там, представьте, вот в какой-то момент там не было обычного молока, там было только молоко с рыбьим жиром. И он говорил: ну а что делать? Что делать? Надо пить, потому что молоко — это очень серьезный, очень важный продукт в нашей жизни. Но опять же, нужно стремиться, по крайней мере, если появляется вдруг такая возможность, где-то покупать молочные продукты, которые, ну, скажем так, добыты вне вот этого вот насилия, то это очень хорошо. Вот, например, в религиозных организациях, которые вот вегетарианцы, там очень серьезно рассматривается, и уже давно рассматривается этот вопрос, как поступать в таких ситуациях. Потому что мы видим действительно, что то молоко, которое добывается вот на этих фермах, оно добывается тоже таким довольно путем, от которого, вот, как сказал Илья, который звонил в студию, сжимается сердце. Ну, так.
Да. Ну что, Антон, спасибо вам за этот эфир. Мы несколько вопросов не успели разобрать, но, возможно, мы успеем их разобрать в следующей нашей беседе. Да, потому что у нас это не последний эфир, только первый. Второй у нас будет, да. Когда именно, мы напишем чуть позже. Спасибо за сегодняшнее общение и до следующей встречи уже в эфире Ведорадио.
Спасибо вам большое, Олеся. Спасибо всем зрителям и слушателям. Спасибо. До следующей встречи.
До свидания. До свидания.